Мы с вами продолжаем цикл лекций по древнерусской словесности, и сегодня разговор наш пойдет об одном из самых, пожалуй, замечательных произведений древнерусской словесности – слово о законе благодати. Если бы вы меня спросили, какие три вот самые выдающиеся произведения древнерусской словесности, то я, конечно, бы назвал бы вот первым слово о законе благодати, потом слово о полку Игореве, а затем повесть о Петре и Февронии Муромских. Я надеюсь, что мы с вами все три произведения сумеем рассмотреть подробно. Так вот, первое, можно сказать, и хронологически, и по величине, и по значимости стоит, конечно же, слово о законе и благодати. Вообще, это удивительным образом получается так, что евангельское изречение, вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог, удивительным образом вот, относится к первому периоду древнерусской словесности. И вот появляется такое удивительное ораторское слово по своему жанру, это торжественное красноречие. Так вот, это произведение названо автором слова, и мы даже, удивительный факт, но мы знаем даже, кто его написал, это пресвитер загородной церкви в селе Берестово, это резиденция киевских князей, Иларион, который позднее был поставлен Ярославом Мудрым в митрополиты. Это был первый митрополит из русских, Иларион, святитель, который был проставлен в лике святых. Так что, когда я на минувшей лекции вам говорил, что большинству известных нам по именам авторов стали святыми, то вот сегодня я уже привожу этому пример. Иларион, митрополит, который создал это удивительное творение, которое имеет такое длинное название, слово о законе благодати, понятно, что это сокращенный вариант. «О законе Моисеем данным и о благодати истине Иисус Христом бывший, и как о закон от Иде, благодать же истина всю землю исполни, и вера вся во все языки прострейся, и до нашего языка русского, и похвала к Агану нашему Владимиру, от него же крещенный быхом, и молитва к Богу от сия земли нашей, Господи, благослови Отче». Ну вот такое вот название. Скорее всего, что это уже название дано переписчиками, скорее всего, что исследователи полагают, уже в 15 веке до нас дошли списки 15 века, причем восходящие именно к авторским спискам, там, где есть запись самого Илариона, что он был поставлен митрополиты Ярославом Мудрым. Вот почему мы и можем со значительной уверенностью говорить, что авторство нам известно, этого произведения. Но почему оно столь значимо и когда оно было написано? Ну, приблизительно уже я вам сказал, когда, это времена Ярослава Мудрого. Можно ли сказать точнее? Да, можно. Но и здесь возникает вопрос. А зачем нам знать точнее, когда написано слово? Я всегда стремлюсь, вот, что касается древнерусской словесности, максимально точно узнать время написания того или иного произведения. Почему? Потому что время написания дает ключ к пониманию произведения. Потому что мы с вами уже знаем по предыдущей лекции, что просто так древнерусский книжник ничего не писал. И не потому, что он пишет, что ему захотелось написать. Чаще всего, мы с вами уже тоже это знаем, писалось по послушанию. Да? И ну, в данном случае, скорее всего, что нет. Не послушание. Значит, у меня возникает вопрос, а что же, у меня возникает такой вопрос, а что же подтолкнуло и что послужило поводом для написания этого творения? Можем ли мы это уточнить сейчас, спустя почти 1000 лет? Да, оказывается, можем. Вот когда слово только было найдено, это в середине 19 века, протоиереем Алексеем Горским, и опубликовано в 1844 году, то тогда он приблизительно и очертил границы написания этого произведения. Он исходил вполне логично из текста произведения и обратил внимание, о чем автор говорит, а чего не знает. Мы эту методику тоже будем с вами применять при датировке тех или иных произведений, когда это нам нужно будет. Ну, собственно, вот сегодня тот самый случай. Так вот, в качестве нижней даты, 1037 год, он взял упоминание в летописях Софии Киевской, Софийского собора. Правда, по летописям не совсем известно, то ли была заложена церковь Софии при мудрости Божией Ярославом Мудрым в 1037 году, то ли уже была завершена. Потому что некоторые летописи, особенно северные, новгородские летописи, свидетельствуют о том, что в это время, то есть в 37 году, София Киевская уже была построена, и даже ее Ярослав Мудрым украсил различными книгами, золотом и так далее. Но правда, если вот свидетельствует повесть временных лет, еще не была она изукрашена росписью. На это уйдет определенное время. А мы знаем, что в 40-е годы, опять же таки по летописям, знаем, что в Киеве в это время находились греческие мастера. Так что вполне возможно, как раз вот они-то и расписывали Софию Киевскую. Итак, вот нижняя граница – это 1037 год. Верхняя граница – это 1050 год. Дело все в том, что в слове «Законе и благодати» упоминается жена Ярослава Мудрого Ирина как живая. Она скончалась вот как раз в 50-м году. И практически во всех и академических историях, и в учебниках вот приводятся эти две даты, то есть вот граница написания этого произведения. Можем ли мы уточнить, когда было более точно? Можем. Я в данном случае не буду вас утомлять долгими размышлениями, так сказать, и приводить много аргументов. Я просто могу сослаться вот на более старую книгу вашего покорного слуги из лекции по истории русской литературы 11-1-3-18 века «Слово законе благодати» Илариона Киевского. Здесь есть и текст, есть перевод вашего покорного слуги и большая, две трети приблизительно книги, исследование этого памятника. И совсем недавняя книга 2009 года, это «Проблемы историографии и текстологии древнерусских памятников 11-13 веков». Здесь вот как раз есть и датировка, даже более развернутая, чем вот там, в той книге, потому что за это время, там 10 лет назад выходила книга, даже больше уже, в 99 году. А здесь еще больше аргументов приводится, и здесь есть и толкование, более расширенное слово «законе благодати», чем в той вот первой книге, которую я вам показал. Так вот, на что бы я хотел бы обратить ваше внимание. Вот просто так ничего не писалось. Вот мы должны исходить при анализе любого древнерусского творения. Это первое. Второе. Иларион, человек был книжен, как замечает летописец, то есть хорошо знал Священное Писание, и не только, по-видимому. И если он берется за вот такое творение, то, стало быть, он хочет сказать нечто такое, чего прежде никто не писал, о чем прежде не говорилось, потому что, как он сам свидетельствует в этом же сочинении, писать о том, что хорошо известно, есть преизлихо насыщение гордостью. То есть по гордыне можно писать то, о чем уже известно. Стало быть, он будет писать или обращать внимание на нечто такое, на что прежде не обращали внимания. И вот возникает у меня вопрос, а что же было вот в этот период, о котором мы с вами говорим, что было очень важно для Руси, для истории Руси, для ее осмысления. Ведь мы с вами тоже говорили, что вся русская история воспринимается через призму Священного Писания, то есть через Библию. Это во-первых. Во-вторых, мы тоже с вами говорили на первой лекции, что человеческая история делится на два таких периода, ветхозаветный и новозаветный. И стало быть, история уже молодой Руси, как христианской страны, она находится в новозаветный период. Если она вписывается в контекст мировой истории, значит, о ней тоже есть некие пророчества ветхозаветной истории. Потому что ветхозаветная история – это есть прообраз нового заветной истории. Да, несомненно. Значит, что-то есть такое в Руси, или, во всяком случае, он что-то увидел в Священном Писании такое, что дает ему возможность говорить о будущности русского народа. Я уже говорю именно русского народа, потому что здесь мы впервые, может быть, и сталкиваемся с этим понятием «народ русский». Об этом чуть позднее разговор будет. Это важный такой посыл для понимания, ну, так сказать, вот того первотолчка, который ощутил еще пресвитер Илларион, когда обдумывал в пещерке, он ископал небольшую пещерку, двусаженную на Киевских горах, и как раз именно из этой пещерки выйдет потом знаменитый Киево-Печерский монастырь. Потому что именно в эту пещерку с Афона вернется Антоний, Антоний Великий, для русской земли, и затем к нему придет Никон Великий, потом придет преподобный Нестор, будущий летописец, ну, а еще до этого придет Феодосий Печерский, и, собственно, вот с этой Великой Троицы Антоний, Никон и Феодосий, и начнется знаменательная или замечательная Киево-Печерская обитель. Но вот первым, кто ископал пещерку, кто в ней молился, это как раз вот был Илларион. Так вот, о чем же он думал? О своей родной земле, несомненно. Но что еще было важно для него, для понимания и для понимания русской истории? Мы с вами в прошлый раз говорили, что сознание древнерусских книжников, как у всех православных людей, оно эсхатологично. Значит, думали о конце света? Да, конечно же. Тогда, может быть, даже и больше думали, нежели сейчас. Потому что сейчас это больше так какой-то, так сказать, вот фарс, а прежде христиане, да и, собственно, и сейчас православные, думают немножко по-другому, не так, как все это в телевизоре нам рассказывают, или как СМИ это все это демонстрируют. Так вот, когда же ожидался первый конец света? Давайте мы вспомним, что об этом свидетельствует Священное Писание. Ну, во-первых, сразу же скажу, приведу, точнее, слова самого Спасителя, когда его спросили ученики-апостолы, когда же настанет судить день, Господь ответил, «Несть вам разуметь и времена и лета, которые Господь положил волею своей». То есть не дано человекам знать. Вот мы должны из этого исходить, когда нам навязывают очередной конец света, что человекам это не дано знать. Но, а если очень хочется узнать? А вот тут начинается, ну вот в конце 15 века один из учеников, к сожалению, мы не знаем его имени, Иосифа Волоцкого, заметил, что мнение есть второе падение. Да? То есть вот, ну а у нас же сейчас, так сказать, мнение каждый хочет высказать по тому или иному поводу. Ну и тогда тоже, естественно, так сказать, возникает какое-то определенное мнение о том, что настанет старший суд. Когда? Ну, здесь подсчет такой очень простой на самом деле. Смотрите, мы не знаем точно, когда родился Иисус Христос. И даже Рождество по старому стилю 25 декабря, это условно, как вы знаете, условное число. Поэтому, но мы знаем, что ему было 33, наверное, с половиной года, когда он был распят. Вот уже, значит, мы имеем какое-то количество лет. Затем. Мы знаем, что когда Спаситель сошел в ад, то ангелы посадили сатану на цепь на 1000 лет. Значит, добавляется еще 1000 лет. Ну и сатана освободится и будет править еще 3,5 года. То есть получается 1037 лет от Рождества Христова. Ну, приблизительно. Так вот рассуждали в Древней Руси, не только в Древней Руси, но и в Западной Европе. Что вот страшное судно произойдет, вот или... Ну, точнее, около 1037 года. Но здесь я должен обратить ваше внимание, что было два летоисчисления. На прошлой лекции я говорил, просто напомню. Был мартовский стиль. Мартовский стиль. И вот чтобы вам продемонстрировать, это я вам сейчас скажу. Месяц, как свидетельствует Моисей законодавец, месяц же вам первый месяц, когда будет март. Да якоже учимы есть мы, еже и научаемся яве. Начало бытию марта бо месяца, начало бытию. Вся тварь Богом сотворена бысть, от небытия в бытие. Марта бо начало зданию бысть, то есть мирозданию. А теперь вот внимание, хотел вас спросить, вопрос на засыпку, а когда родился Адам? Кто знает? марта же месяца, в 21-й день, и первозданный человек, родоначальник Адам, рукою Божию создан бысть. Вот видите, 21 марта, день рождения нашего прапрародителя. Так вот, если мы принимаем эту мартовское летоисчисление, то мы видим, что это сотворение мира материального. Но если мы внимательно читали Евангелие, и если мы внимательно высмотрели, когда же будет Благовещение, то оказывается, по свидетельству евангелиста Луки, в шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же девы Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, богодатная, Господь с тобою, прославлена ты между женами». Ну, то есть, речь идет, понятное дело, о Благовещении. И мы знаем абсолютно точно, что Благовещение – это праздник по старому стилю. Все даты привожу по старому стилю, вы учтите это. То есть, по юлианскому, а не по григорианскому календарю. 25 марта. Значит, смотрите, получается так, что март, вот по замечанию евангелиста Луки, это шестой месяц года. Тогда год когда начинается? В сентябре, 1 сентября. И именно в 325 году на Первом Вселенском соборе, который создал Константин Великий, новолетие 1 сентября было узаконено как Новый год в христианстве. И, собственно, Русская Православная Церковь, как вы знаете, до сих пор пользуется именно этим юлианским календарем и новолетием 1 сентября. Ну, вот когда мы спрашиваем друг друга, сколько тебе лет, то как раз вот отражается именно это мировоззрение. То есть ни зим, ни весен. Не осеней, да, а именно лет. То есть лето прошло, начинается Новый год. Значит, мы спрашиваем, сколько ты лет прожил? Как времен года, да? То есть вот и получается, что вот с 1 сентября начинается уже другой год. Так вот, мы видим разницу эти в полгода. И то, что, скажем, по мартовскому стилю это 37-й год, что по мартовскому стилю 38-й год, то по сентябрьскому это может быть еще, по сентябрьскому 37-й, по мартовскому это уже будет 38-й, то есть на полгода раньше будет начинаться и, соответственно, заканчиваться. Таким образом, я хочу обратить ваше внимание, что 37-38 это не разница в один год, а это просто по разному летоисчислению. То есть или по мартовскому стилю, или по сентябрьскому стилю. По мартовскому это будет 38-й год, по сентябрьскому еще будет 37-й. То есть еще он, как бы, так сказать, полгода не дотягивает. Это мне нужно будет для сегодняшней, так сказать, вот лекции, для раскрытия вот тех вот смыслов, которые мы здесь попытаемся угадать. Так вот, на что еще обращали внимание? На Кириопасху. Что такое Кириопасха? Первый праздник в христианском календаре, вы знаете, это Благовещение. Последний праздник в христианском календаре – это Пасха. То есть Благовещение, Благая Весть Деве Марии о том, что Спаситель родится. Ну и последний праздник, когда Спаситель, то есть это Благовещение о том, что Он появится на земле. И последний праздник, который связан с земной жизнью – это Пасха, Воскресение Господне. Так что вот начало и конец, то, что называется альфа и омега. Так вот, почему, я не могу вам объяснить, но почему-то считалось, что, вот так сказать, ну, может быть, потому что Господь сказал, азм есть альфа и омега, то есть начало и конец. Так вот, почему-то на те годы, когда Благовещение совпадает с Пасхой, а это и есть Кириопасха, обращали особое внимание. Именно конец света ожидали в тот год, когда будет Кириопасха. Но вот в том самом 38-м году, о котором я говорю, Пасха была Благовещение было субботой 25 марта, а 26 марта, воскресенье, это была Пасха. То есть это не есть полное совпадение. Но тем не менее, это очень, так сказать, вот близко подходит, потому что Великая суббота, да, а следующая Пасха. Вот, значит, случайно это или нет? Ну, понятно, что на Руси для православного сознания ничего случайного не может быть. Но смотрите, а что приходится на 38-й год? Какой юбилей? Я вам подсказку делаю. Крещение Руси, совершенно верно, сколько лет? 50. 50 лет крещения Руси. Ну, а если крещение, то есть 50 лет, это что? Это только советское время отмечали всякие юбилеи. Да, любили юбилеи? Да, любили. Ничего подобного. Так вот, лето до 50-е прославите, лето оставления, знамение се будет вам, и оставление знамения да будет се лето вам 50-е. Это я цитирую из Острожской Библии, из книги Левита. «И святите лето 50-е, 50-е лето, и возгласите оставление на земле всем зимущим на ней». То есть 50-й год, юбилейный год, даже отпускали рабов. То есть это был вот лето оставления, лето свободы. То есть это был особый год. Ну, я вам приведу просто синодальный период, чтобы было понятно. Так, «И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. 50-й год, да будет у вас юбилей. Не сейте, не жните, что само вырастет на земле, ибо это юбилей священный, да будет он для вас». Итак, видите, в юбилейный год ничего не нужно делать. Причем, так сказать, вот это стремление отметить юбилейный год, а на Руси его еще называли богозванный год, будет вплоть до 16 века. В просветителе Иосифа Волоцкого, там тоже он будет обращать на юбилейный год и скажет, возьмите 7 раз по 7, смотрите, 7 седмица, да, и вообще цифра такая, число, оно такое сакральное, 7 раз по 7, добавьте еще один год, да будет это год юбилейный. Так что видите, на протяжении, по крайней мере, вот 6 столетий юбилей у нас отмечали. И, соответственно, все, что кратно 50. Все, что кратно 50. Итак, что получается вот в 38 году? Вот мы с вами уже определили. Первое – это стечение праздников, Благовещения и Пасхи. Особо. Второе. Ярослав Мудрый, по-видимому, именно к этому юбилею заканчивает строительство оборонительных сооружений вокруг Киева, Софию Киевскую. Я привожу здесь кучу доказательств. Я как раз и скажу из того, что Ярослав Мудрый завершил в 1937 году строительство Софии Киевской. Построил золотые врата, знаменитые золотые врата. И над золотыми вратами церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Тоже, в общем-то, определенная символика. Он как бы приглашает Спасителя войти именно в этот город. Потому что такое золотые врата? Золотые врата – это те врата, которые в Иерусалиме, они сохранились. Восточная стена Иерусалима, та, которая выходит на Елеонскую гору. В 16 веке золотые врата были заложены шахом. И тем, чтобы, так сказать, лжепророк не вошел в Иерусалим, но они сохранились. То есть их можно увидеть, и даже их можно увидеть на фотографии, если с Елеонской горы снят Иерусалим. Так что это те врата, в которые Господь вошел в вербное воскресенье в Иерусалим. Это же не знаменательные врата. Поэтому в древнерусских городах они тоже были, эти врата, потому что, особенно там, скажем, в Киеве, Владимире, в Москве, поскольку они устраивались и во образ Константинополя, который в свою очередь выстраивался во образ Рима и Древнего Иерусалима. Потому что Иерусалим – это как символ духовной столицы, Рим – как символ светской столицы. И эти символы есть и в Киеве, повторяю, во Владимире, и есть в Москве. Будет время, и у нас, так сказать, предлог, мы об этом с вами еще поговорим. Но Ярослав Мудрый это все прекрасно понимал, поэтому он создает город Киев не просто, а бы как, он его образ, повторяю, и Константинополя, и во образ Иерусалима. Во образ Константинополя, значит, он строит Софию Киевскую, которая в какой-то степени, она, естественно, повторяет Софию Константинопольскую. А когда была построена София Константинопольская? Никто не помнит? В 537 году. В 537 году она была окончательно освящена. Значит, сколько? 500 лет, совершенно верно. То есть, смотрите, еще один юбилей. То есть, юбилей Софии Константинопольской, и к этому юбилею Ярослав Мудрый строит Софию Киевскую. Но ведь сразу же после того, как была крещена Русь, была устроена и митрополия. Значит, сколько митрополии лет русской? 50 лет, совершенно верно. Значит, опять же таки, София строится тоже к 50-летию русской митрополии. Да, почему? Потому что это должна быть столица, Киев должна быть столица древнерусского государства и, соответственно, православного мира. Еще не нужно забывать, что параллельно с Киевской митрополией было еще и Черниговская и Переяславская. Значит, Киев нужно было выделить из числа других вот, древнерусских княжеств, чтобы он был первым. Да? «Се буди мать городов русских», да? Когда-то Олег сказал. Так вот и нужно показать, что «се мать городов русских». А что значит «мать городов»? Это и есть митрополия, это калька с греческого. То есть, понимаете? То есть вот Олег когда сказал «се будем митрополия», но автор перевода это будет «мать городов». Потому что митрополия это и есть мать городов. Понимаете? Вот когда мы говорим о семантике или значении тех или иных выражений, я еще раз хочу подчеркнуть, ничего случайного нету. Понимаете? Не все я успею вам сказать, это естественно, и в одну даже и 50 лекций я все равно все не успею вам сказать. Я не смогу, понимаете? Но вот хотя бы на какие-то вот важные такие моменты я хочу обратить ваше внимание. Итак, что еще замечательно в этом 37-38 году, это 60 лет самого Ярослава Мудрого. Ну тогда не отмечали, ну так сказать, но видите сколько, разве не богозванный год? Вот действительно богозванный год. Вот если мы посмотрим ближайшее будущее, ничего подобного больше нету. Да? Значит, автор пытается это осмыслить, вот это стечение всех этих обстоятельств, несомненно. Значит, он пытается понять, а почему же это так вот получилось, что в первый вот юбилей, вот столько юбилеев. Но первый юбилей, прежде всего, крещение Руси. И вот столько юбилеев. Значит, это не случайно. Значит, Господь так устроил. А самое главное, это вот это, что не Кириопасха, то есть не тот апокалипсис, который могли ожидать, а вот как бы преддверие, но не конец. А наоборот, вот как бы хорошее знамение для Руси, для русской земли. И тогда Илларион и пытается осмыслить теперь уже в контексте всей мировой и христианской истории роль Руси и положение Руси. Понимаете? Вот тогда он и пишет это удивительное свое творение. Я же когда-то сказал, это история совская. Здесь, с одной стороны, ну, по-другому сказать, по сути дела, здесь религиозная философия истории. Вообще, как вы знаете, история есть имеет духовный смысл. И его нужно понимать, духовный смысл истории. К сожалению, в 20 веке мы потеряли. Вот эту связь мы не ощущаем и не понимаем духовного смысла истории. Поэтому у нас так и в 20 веке, да, собственно, и в 21-м, вот так происходит, как происходит. Когда мы понимаем духовный смысл тех или иных исторических событий, то Россия, Русь сначала, потом Россия, очень быстро выходит из критических ситуаций, когда происходит осмысление. Ну, например, вспомните «Смутное время». Да, и тот праздник, который мы сейчас отмечаем 4 ноября, уже по новому стилю, да, вот что происходит. Потому что тогда как раз и произошло духовное осмысление происходящего и покаяние всего русского народа. Трехдневный, строжайший трехдневный пост, сугубая молитва и освобождение Руси от иноверцев, от тех, которые пришли на русскую землю. Да, и устроение уже потом уже и дома Романовых, и, собственно, начало строительства уже России. То была Русь, а теперь, так сказать, уже начинается Россия. Но, повторяю, после духовного осмысления того, что произошло вот в смутное время. В принципе, то же самое требуется и сейчас. Правда, мы этого еще пока не понимаем. Но чтобы понять, до этого нужно духовно дорасти. Поэтому тут из телевизора об этом не скажешь. И, так сказать, это должно быть осмысление индивидуальное, понятно, и самого народа. Но вот тут сразу мне приходит на ум замечательное совершенно выражение Иоанна Златоуста. Уместно здесь вам его напомнить. Народ – это святые, а не толпа людей. Понимаете? Народ – это святые, а не толпа людей. Так что вот те, кто как раз осмысливает и историю, свою собственную жизнь, и историю, и предназначение человека. Ну, мы возвращаемся к Иллариону и его замечательному слову. Слово строится, как и большинство средневековых произведений, по принципу «от общего к частному». Метод дедукции, да, от общему к частному. Оно состоит из трех больших разделов. И каждый вот такой первый раздел – это, собственно, разговор о законе и благодати. что такое есть закон, что такое, так сказать, вот благодать. А второй большой раздел – это разговор о Руси, о русском народе и о предназначении русского народа. И третий, то есть видите, как бы сужается сначала такой масштабный закон благодать, потом русский народ, предназначение русского народа. И третий раздел – это похвала князю Владимиру. К слову примыкает еще замечательная совершенно молитва, но она была написана позднее, скорее всего, когда уже происходила интронизация, то есть уже восхождение на митрополитчью кафедру митрополита Илариона. Но изумительная совершенно молитва, которая читается до сих пор 1 сентября, то есть на новолетие, русскими иерархами. Так вот, здесь же я хочу акцентировать ваше внимание на том, что Иларион вот этой вот второй части не просто осмысливает место и роль Руси в мировой, в контексте мировой христианской истории, но и, собственно, впервые формулирует русскую идею. Понимаете? Вот когда она была сформулирована? Сейчас говорит, вот нужно создать русскую идею. Ей уже почти 1000 лет. Вот об этом мы с вами тоже сегодня поговорим. Потому что Иларион обращает внимание, у каждого народа есть свое предназначение. Каждый народ избранный. Но избранный это не значит лучше или хуже. Избранный для какой-то миссии. Точно так же, как и каждый человек. У каждого человека есть своя миссия. Он тоже избран. Он избран Богом. У него есть у каждого ангел-хранитель. И поэтому вот Иларион и пытается понять предназначение русского народа. То есть формулирует ту самую русскую идею, о которой мы с вами говорим. Итак, если взять уже вот эти вот три большие части, выделенные три части, то на что следовало бы обратить ваше внимание? На, конечно же, на композицию этого произведения. Первая часть. Я здесь хотел бы обратить внимание не только, так сказать, на эту вот композицию, еще сделать попутно замечание, что сознание древнерусских книжников XI-XII веков было религиозно-символическим. Вы ни в одном произведении XI-XII веков не найдете причинно-следственную связь событий. Ни в одном. Это как раз свидетельство того, что произведение подлинное, как и в Словополку Игоря. Вот причинно-следственной связи нету. Но есть смысловая связь. То есть связь по смыслу между теми или иными событиями. И связь по смыслу определяется как раз через Священное Писание. То есть не напрямую, а через Священное Писание. Точно так же, как, скажем, мы с вами наверняка обратили внимание на летописи, что они пишутся по летам, и все время указывается год. В лето, там, скажем, 8861, потом 8800. То есть о сотворении мира. И каждое событие как бы не связывается между, вот соседние годы не связываются друг с другом, а каждый раз идет отсылка к сотворению мира. Понимаете? Вот я хочу именно, чтобы это вы, как бы, так сказать, вот усвоили, потому что это будет характерно именно для сознания того времени. То есть в каждом событии имеет какой-то смысл, и каждое событие можно толковать через Священное Писание, потому что там есть символ каждому этому событию. Другое дело, видим мы или не видим. Древнерусские книжники это видели. Итак, во вступление. На что обращает внимание Иларион? На 10 заповедей, то есть на закон Моисея. Закон Моисея, вот мы говорим, слово о законе и благодати. Закон – это 10 заповедей, которые Господь дал Моисею, то есть вот избрал иудейский народ для хранения этих заповедей. То есть указал путь избавления от греха на земле. То есть, смотрите, 10 заповедей не ведут ко спасению, они только уберегают от греха. Это вот ветхозаветная история. И смысл, и предназначение, первое предназначение иудейского народа – хранить эти 10 заповедей. Затем пришел Спаситель. Да, мы знаем, что иудеи не сохранили эти заповеди, И когда Моисей ушел на гору с тем, чтобы поблагодарить Господа за эти заповеди, то его народ построил из золотого тельца, то есть сотворил себе кумира, стал поклоняться золотому тельцу и забыл совершенно эти заповеди. Тогда вторично был избран иудейский народ, погрязший в грехах, с тем, чтобы пришел Спаситель. То есть, если они спасутся, то остальные тем более спасутся. Смысл-то. Понимаете, не в том, что они избранные лучше. Нет. А в том, что, так сказать, если они спасутся, то другие и подавно спасутся, потому что погрявшие греха, потому что Спаситель как сказал? Я не пришел к праведникам, а грешникам. Понимаете? Значит, но, чтобы обрести спасение, как указал Спаситель, нужно креститься. Ему не нужно было креститься, потому что он Богочеловек, он безгрешен. Единственный, кто был на земле, безгрешен. Да? Но он указал путь ко спасению, то есть крещение, потому что без крещения нет спасения. Плюс он еще дал 9 заповедей и христианское учение, то есть самую, ту самую благодать, которая сходит на землю вместе со Спасителем. Вот здесь немножко сложно, да не немножко, а в общем-то действительно трудно переводить древнерусские церковнославянские тексты. Почему? Потому что то, что можно сказать по-церковнославянски, нельзя абсолютно адекватно перевести на современный русский язык, и нужно делать ну, какой-то комментарий или добавлять еще какое-нибудь слово, чтобы сохранить именно тот смысл, который был в Древней Руси. Например, о законе Моисеем данием звучит древнерусский текст, церковнославянский. Смотрите, о законе Моисеем данным. То есть Моисей дал закон этот? Нет. То есть Моисею был дан закон, а Моисей дал закон своему народу. То есть, по сути дела, через Моисея передан нам, правильно? Так вот, и нужно тогда переводить о законе через Моисея данным. То есть, видите? То есть уже нужно через добавлять слово. Вот, в церковнославянском там все как-то слитное. Больше мне нравится церковнославянский текст, чем это. Потому что тут вот профанность, она уже сразу начинает тут проявляться. Да? Вот лишние слова. Так сказать, если я говорю через Моисея, тогда получается, что я умоляю роль Моисея, потому что он принес, так сказать, он молился. Понимаете, уже ну, немножко идет профанация вот этих событий. Да? А самое главное, и о благодати, и истине Иисус Христом бывший. То есть и благодать истине, которые Иисус Христом были явлены. То есть они не даны, не привнесены, они были явлены, потому что пришел Спаситель, и он явил благодать. И вот эти вот 9 заповедей, 9 заповедей блаженства, которых мы знаем, это как раз тот путь, который и ведет ко спасению. Кто первым исполнил все 19 заповедей? Спаситель. Потому что он сказал, я не пришел нарушить закон, но исполнить его. То он исполняет 10 заповедей, плюс еще 9 заповедей блаженства. И вот мы с вами в прошлый раз вот говорили, да, путь святых – это исполнение 19 заповедей. Это царский путь или Христов путь. Исполнение 19 заповедей. Путь праведников. Так вот, такой простой вопрос, да, и такой сложный ответ. Как стать святым? Исполнить 19 заповедей. А как трудно, да, все это сделать? Даже хотя бы половину исполнить, это тяжело. Так вот, Иларион как раз и показывает, и сопоставляет закон и благодать. Первый этап – это вот закон, второй этап – благодать, приход Спасителя и Бога к людям, на землю и в ад, в том числе, чтобы души праведников вывести из ада, и через страдания и воскресение спасения праведных с указанием спасительного пути вот пришел Спаситель в этот мир. Это, ну, это в первой, во вступлении это сказано. Первая часть – тема закона и благодати. Чего достиг закон и чего благодать? Ну вот, чтобы, опять же таки, вам немножко, так сказать, вас приблизить к церковнославянскому языку. Благословен Господь Бог Израилев, Бог христианский, яко посети и сотвори избавление людям своим, яко не презре до конца твари свои идольским браком одерживым быти и бесовским служеванием гибнути. Вот тут вот интересный момент. «Благословен Господь Бог, Бог Израиля». Это цитата из Библии. Пусть она вам, так сказать, вот не смущает. монотеизм здесь указан и подчеркивается здесь, что Бог Израилев. Вот что делает Илларион? Вот это есть искусство книжника. Когда он цитатами из Ветхого Завета доказывает приоритет Нового Завета. Знаете? То есть вот как нужно, как можно было доказать? Здесь это не просто полемику он с кем-то встревает. Все, в общем-то, преизлихо насыщенные книжной мудростью были. То есть все это прекрасно знали. Библию тоже хорошо знали. Особенно те, кто ходил на службу, понятное дело, и Евангелие, и Библию, в общем-то, знали. Ну, те книги, которые были переведены, во всяком случае, хорошо знали. Значит, Иллариону нужно так выстраивать фразы, так строить мысль, чтобы, повторяю, цитатами Священного Писания проводить свою мысль какую-то определенную. Вот здесь, видите, благословен Господь Бог Израилев, и что он делает? Бог христианский. Сразу же добавляет, и совершенно по-другому звучится и цитата. «Ибо что посетил и сотворил избавлением людям своим, что не позволил творению своему до конца идольским мраком одержимому бить и в бесовском услужении погибнуть». Видите, как, так сказать, совершенно переиначивается, потому что с приходом Спасителя люди становятся свободными. Приходом Спасителя люди становятся свободными. И вот эта важность, да, ведь, опять же таки, здесь я напомню, цитату из Священного Писания: «Не будьте рабами человека, мы бы куплены великой ценой». Понимаете, вот человек всегда должен ощущать себя свободным. Маленькое отвлечение, но оно все время у нас будет возникать, потому что я как-то хочу древнерусскую словесность связать с нынешним временем. Когда нам говорит о праве, да, человек имеет право на то или иное. Понимаете, это есть ограничение человеческой свободы. Почему у нас на Руси никогда не говорили о правах человека? Вот сейчас только нам их навязывают. Почему? Потому что априори человек свободен. А любое право подразумевает, что человек имеет право и чего-то не имеет права делать. Понимаете? Потому что любое право это ограничивает свободу человека. И в православии не допускается это. Поэтому это, как сказать, не для нашего менталитета то, что называется права человека. Почему? Потому что человек свободен изначально. Потому что он сотворил по образу и подобию Бога. А еще и Спаситель, так сказать, купил нас великой ценой нашу свободу. Поэтому мы свободны. Вот. Но свободен должен быть прежде всего от греха человек. Далее. Значит, какая тема в первой части? Тема закона и благодати. Чего достиг закон и чего достиг благодать? И вот то, что мы с вами говорили, когда какое-то понятие определяется через символ, какой-то определенный символ. Тема закона – это тема рабства. Закон – только подобие истины. Образ его – Агарь-рабыня. И тема благодати – это тема свободной. Благодать есть истина с большой буквы, а истина есть Бог. Образ ее – это Сара, свободная. Ну, я надеюсь, вы знаете Священное Писание или не знаете. Вам здесь нужно объяснять, кто такая Агарь, кто такая Сара. Не надо? Ну, тогда я, чтобы не своими словами, а здесь. Вам как, по-церковнославянски или уже в переводе? Как вам? Но о правде прежде племя Авраама. Вот правда, да, есть слово право, так сказать, направил. То есть право влево, да, и правый, православный и так далее. То есть это значит направил, да, но сначала направил племя Авраамова скрижалями и законом. После же сыном своим все народы спас, Евангелием и крещением, вводя их в обновление нового бытия, в жизнь вечную. Вот паки бытие, такое выражение в Древней Руси, оно и сейчас, в общем-то, встречается в молитвеннике, кто-то, если пользуется молитвословом на церковнославянском языке, паки бытие, это новое бытие, то есть это новая жизнь вечная, это после страшного суда. Это жизнь вечная. «Да восхвалим его и прославим, хвалим его ангелами беспрестанно, и поклонимся ему. Ему же поклоняются херувимы и серафимы. Ибо увидел «Презрел он народ свой, и не посланник его, не ангел, но сам спас нас. Не призраком пришел на землю, но истина, пострадав за нас плотью до гроба, и с собой воскресив нас. Ибо к живущим на земле людям в плоть одевшись пришел, а пребывающих же в аду распятием и положением во гроб сошел, дабы те и другие, живые и мертвые, узнали посещение свое и Божье пришествие, и поняли, что он, с большой буквы естественно, есть живым и мертвым всемогущий и великий Бог». «Ибо кто велик, как Бог наш, тот единственный творящий чудеса, положивший закон на предуготовление истинной благодати, дабы обвыкло в нем человеческое естество от многобожия языческого отходить в единого Бога веровать». То есть, видите, закон зачем нужен был? Чтобы от политеизма, от языческих богов пришли к монотеизму. То есть, приуготовление в единого Бога веровать. «Дабы как сосуд оскверненный, человечество, омытое водою, законом обрезания, приняло на молоко благодати и крещение. Ибо закон предтеча и слуга благодати истине. Истина же и благодать, слуги будущему веку, жизни нетленной». То есть вот что ведет. То есть понимаете как? Закон приуготовляет только пришествие благодати. Я хочу на это обратить ваше внимание. То есть ветхозаветная история, она только предшествует новозаветной истории. Потому что ветхозаветная история есть свидетельство о приходе Спасителя. Много свидетельств. Другое дело, что иудеи не поверили этим свидетельствам или неправильно их истолковали. То есть и не приняли Мессию, Спасителя, и распяли его. Об этом будет говориться чуть-чуть дальше. «Как закон приводит подзаконных к благодатному крещению, так крещение сынов своих препровождает в жизнь вечную. Моисей, веди пророки, о Христовом пришествии проповедовали. Христос же апостол его о воскресении и о будущем веке». То есть, видите, опять же таки вот это вот, есть предтечи все время чего-то. Есть события в ветхозаветной истории, которые предвещают развитие новозаветной истории. И об этом, опять же таки, мы должны помнить. Если вспоминать в Писании этом о пророческих предсказаниях о Христе, апостольское учение будущего века, то излишнее это, и к тщеславию склоняется. Ибо если в других книгах написано, и вам ведомо, то здесь излагать есть пример дерзости и желания славы. Но к несведущим ведь пишем, но к избыткам, насытившимся сладостью книжной, не к врагам Божьим и иноверцам, но к истинным сынам Его, не к сторонним, но к наследникам Царства Небесного. Так о законе Моисеем переданном, и о благодати истине Христов явлена повесть эта, и о том, что смог дать закон, и что потом благодать, прежде закон, потом благодать, прежде подобие, потом истина, образ же закона и благодати, Агарь и Сара, рабыня Агарь и свободная Сара, рабыня прежде и потом свободная. Да разумеет это читающий. Так Авраам еще с юности своей Сару имел женой свободную, а не рабу. И Бог еще до начала века волю изъявил и помыслил Сына Своего мир послать, и тем благодать-то явиться. То есть, смотрите, в том, что происходит в семье Авраама, есть, в общем-то, прообраз будущего развития, так сказать, и самого человечества. То есть, Авраам, ну, вы знаете, имел Сару, он уже был человек немолодой, а Сара тоже была немолодая, и у них не было детей. А по иудейским представлениям, если в семье нет детей, то это неблагодатная семья. Значит, Господь их наказал за что-то. И такую семью могли и были изгнать, и побить камнями, и все что угодно. И поэтому Сара, не зная божественного промысла о себе, так сказать, и, ну, как и все мы, то есть рассуждая чисто по-человечески, чтобы как-то избежать этого позора, и предлагает Аврааму взойти на ложе к Агаре, ее рабыне, тем, чтобы у них был ребенок. И вот так и Господь, Бог, еще до начала века, то есть вот до Рождества Христова, уже замыслил послать Бога в этот мир, но, естественно, знали об этом только пророки. То есть они об этом свидетельствовали, они об этом говорили, но люди, в общем-то, не все, во всяком случае, это воспринимали. «Сара же не рожала, поскольку была неплодная». Не вовсе была неплодная, но обречена была Божьим промыслом в старости родить. «Безвестная же и тайная премудрости Божией сокрыта была ангелам и людям, никак не явлена, но утаенная, в конце века явиться должно. Сара же сказала Аврааму, вот обрек меня Господь Бог не рожать, так войди к рабыне моей Агаре и родишь от нее. Благодать же сказала Богу, если не время сойти мне на землю и спасти мир, сойди ты на гору Синай и закон положи». То есть еще до пришествия Христа должен появиться закон. То есть до рождения свободной сына Авраама и Сары должен явиться, родиться сын рабыни. То есть вот опять же таки вот эти вот те самые параллели, о которых мы с вами говорили. Родила же Агар рабыня от Авраама, раба сына рабыни, и нарек Авраам имя ему Измаил. Снес же и Моисей с Синайской горы закон, а не благодать, тень, а не истину. После же, когда уже старыми стали Авраам и Сара, явился Бог Аврааму, сидящему перед дверьми кущи своей в полдень у дуба Мамврийского. Авраам же пошел навстречу ему, поклонился ему до земли и принял его в кущу свою. Когда же век тот к концу приближался, посетил Господь род человеческий, сошел с небес в утробу девы войдя, и приняла его дева с поклонением в кущу плода своего безболезненно, и сказала ангелу: «Сераба Господня, да будет мне по слову твоему». То есть, видите, опять же, такие, так сказать, параллели. Параллели, как Троицу Авраам встречает у дуба Мамврийского и вводит свою кущу, то есть в свой дом. Точно так же благодать вселяется в деву и родится Спаситель. «И тогда же разомкнул Бог ложесна Сарины, и зачав родила Исаака, свободная свободного. И когда посетил Бог человеческое естество, явилась уже безвестная и утаенная, и родилась благодать, истина, а не закон, сын, а не раб. И как вскормлен был грудью младенец Исаак и окреп, устроил Авраам угощение великое по случаю отлучения от груди Исаака, сына своего. Когда пребывал Христос на земле, еще не успела благодать окрепнуть, но младенчествовала. Еще более 30 лет в течение их и Христос стоился. Когда же вскормлена была и крепла, и явилась благодать Божия всем людям на Иорданской реке», то есть имеется в виду крещение Господне. «Сотворил Бог угощение и пир великий с тельцом», с большой буквы, «вскормленным от века, возлюбленным сыном своим Иисусом Христом, созвав на всеобщее веселье небесных и земных, собрав воедино ангелов и людей. После же увидела Сара Измаила, сына Агари, играющего сыном своим Исааком, и как обижен был Исаак Измаилом, и сказала Аврааму: «Прогони рабыню сыном ее, ибо не может наследовать сыр рабыни прежде сына свободной». Ну, вот тут уже начинается, так сказать, и человеческое, и промыслительное, да, потому что кто-то же должен, первенец должен наследовать Аврааму, но он же сын рабыни, значит, так сказать, естественно, мать не хочет допустить этого, значит, нужно и изгнать сына рабыни Измаила и Исаака сделать наследником отца своего. «Изгнана была Агарь, рабыня сыном ее Измаилом. Исаак же, сын свободный, наследником был отцу своему Аврааму. И изгнаны были иудеи и израсредоточены по странам. И дети благодати, христиане, наследниками были отцу и сыну». То есть теперь смотрите, от одной семьи, опять же таки, которая прообраз будущего всего израильского народа, распространяется все и на израильский народ. Опять же таки, вот символ и потом его интерпретация. То есть вот как изгнана Агарь с Измаилом, точно так же вот теперь будут изгнаны и иудеи. Но тут еще очень важный такой посыл будет у Илариона чуть-чуть дальше. Почему были изгнаны иудеи и расточены по всей земле? Дабы вкупе зло не пребывало. Знаете, вот почему. Потому что чтобы так сказать, вот не было злов только в одном народе, потому что это слишком опасно, да, для всего человечества. Поэтому вот были по всей земле, по всему лицу земли, как здесь указано, были рассеяны. «Отходит, ибо свет луны, когда солнце воссияет, так и закон, когда явилась благодать. И холод ночной сгинул, и солнечное тепло землю согрело. И уже не теснится в законе человечества, но благодать и свободно ходит. Иудеи, ибо при свече закона делали свое утверждение. Христиане же при солнце благодати спасения созидают». А теперь внимание. «Так иудейство тенью и законом утверждалось, а не спасалось. Христианство же истинную благодатью не утверждаются, но спасаются». То есть иудеи, они до сих пор оправдываются законом. Ну, правда, сейчас не 10 заповедей, а 613, но не важно, так сказать. Но вот, понимаете, но тем не менее, так сказать, вот все по букве закона. То есть, вот если не по букве закона, значит, и происходит оправдание. Не спасение, а именно оправдание. «У иудеев ибо самоутверждение, у христиан же спасение. Поскольку самоутверждение в этом мире наличествует, а спасение в будущем веке, то иудеи о земном радеют, христиане же о сущем на небесах. Милые мои, это 1000 лет назад написано. Понимаете, что-то изменилось? Вот вообще, вот, так сказать, как воспринимать все это? Абсолютно ничего. Понимаете, почему и значимость, и значение вот этой древнерусской словесности не столь велико? Почему слово «закон и благодать» в советское время не изучалось? Знаете, когда впервые оно было опубликовано? У немцев оно было переведено, опубликовано в 20 веке, а у нас вот самое первое такое, самое большое собрание древнерусских произведений – это библиотека литературы Древней Руси, которая под редакцией Лихачева когда-то издавали. Так вот, слово «закон и благодати» было издано в 1991 году. Представляете? И сейчас могут запретить, как экстремистское, совершенно верно. Но тогда уже в 12-м соме, в самом конце, сотни оговорок всяких разных, кивоками и так далее, и так далее. Понимаете, почему его не переиздают, в общем-то, и сейчас, или с трудом переиздают слово «закон и благодать»? Потому что слишком тут много откровений написано. И потому самоутверждение иудейское ограничено было по ревности их, ибо не распространилось оно среди других народов, но только в Иудее одной пребывало. Христианское же спасение, благо и щедро, простирается во все края земные. Так хоть я буду уже кое-что пропускать, так иудейство, хотя и раньше было, но посредством благодати христианство возвысилось над ним. Сказал ведь Иосиф Якову: «На этого, отче, возложи десницу, поскольку он старший», — отвечал Яков: «Знаю, чадо, и от него произойдет народ и возвеличится, но брат его меньше и больше его станет, и племя будет во всех народах». Так и случилось. Закон ведь раньше был, и превознесен был немногими, и отошел. Вера же христианская, после явившаяся, больше первого стала, и распродилась среди многих народов. И Христова благодать всю землю объяла, и как воды морские покрыла ее, и все ветхое отринув, обветшавшее в ревности иудейской, нового держится по пророчеству Исаии: «Ветхие минуют, и новое вам возвещаю, пойте Богу песнь новую. И прославляемое имя его во всех концах земли, и выходящим в море, и плавающим по нему, и на всех островах, и еще: служащие мне нарекутся именем новым, кое благословится на земле, и благословят они Бога истинного. Прежде в одном Иерусалиме поклонялись Богу, ныне же по всей земле. Как сказал Гедеон Богу: если рукой мою спасешь Израиль, да будет роса только на руне, по всей же земле сушь». Так и было. И по всей земле сушь была раньше. Идольским обманом народы одержимы были, и росы благодатные не принимали. Ведь только в Иудее был знаем Бог, во Израиле велие имя Его, и в Иерусалиме едимом славен был Бог. Еще же сказал Гедеон Богу: да будет сушь на руне только, по всей же земле роса. И было так, ибо иудейство иссякло, и закон отошел, жертвы не приняты, киоты скрижали, и жертвенник отторжены были, по всей же земле роса. По всей земле вера распространилась, дождь благодатный росил купель нового рождения, чтобы сынов своих в нетление облачить. Как к самарянке говорил Спаситель: ибо грядет время, и ныне уже настало, когда не на горе этой, не в Иерусалиме поклонятся Отцу, но будут истинно поклоненные, которые поклонятся Отцу в духе и истине, ибо ищет Отец таких поклоняющихся Ему, то есть Сыном и Святым Духом. Так она и есть. По всей земле уже славится Святая Троица, и поклонение приемлет от всего живого. Малые и великие славят Бога по пророчеству, и наставят каждый ближнего своего и брат брата своего, говоря: познай Господа, чтобы узнали меня от малой до великой. И как Спаситель Христос Отцу говорил: исповедаюсь тебе, Отче, Господь небес и земли, что утаился и от премудрых и разумных, и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было благоволение Твое, и настолько помиловал преблагой Бог род человеческий, что и люди во плоти крещением и благими делами сынами Божьими, причастниками Христовыми становятся. Ибо тем, говорит евангелист, которые приняли его, дал власть чадам Божиим быть, верующим во имя его, которые не от крови, не от плоти, похоти плотской, не от вожделения мужского, но от Бога родились, Святым Духом святой купели. Все это Бог наш на небесах и на земле, как восхотел, так и сотворил. Ну, далее, происходит, опять же таки, с обилием цитат из Священного Писания. Здесь довольно-таки много этих цитат приводится. Даже из того вот текста, который я здесь привел, вы могли, наверное, увидеть много цитат. Показано, как постепенно сужается вот эта вот тема, что приходит Спаситель на землю и распространяется благодать по всей земле. И здесь, вот как было противопоставление Агари и Сары, как было противопоставление Измаила и Исаака, то есть сына рабыни и сына свободы, теперь есть такое же, такая вот дихотомия, ну не то чтобы это единство, скажем, противоположностей, тема Христа. Он Бог и человек. То есть вот что Спаситель делает как Сын Божий и что делает как человек. Как человек пребывал в утробе матери и пил материнское молоко, был повит пеленками, лежал в яслях. И как Бог родился, повелел пить ангелам, звездой волхвов направлял, дары от поклонения волхов принял. Как человек в Египет бежал, как Богу кумиры египетские поклонились ему. Как человек пошел креститься и вошел в воду, и как от Бога Иордан пошел вспять, и свидетельство от отца получился, сын мой возлюбленный. Как человек 10 дней, 40 дней постился, пришел в Кану Галилейскую, как Бог победил искусителя и превратил воду в вино. Спал в лодке, как человек, и как Бог запретил дуть ветру, бушевать морю. Как человек оплакивал Лазаря, и как Бог воскресил его. Как человек воссел на осла, и как Богу к нему взывали, благословен грядущий во имя Господне. Как человек распят был, как Бог разбойников пустил в рай. Как человек испустил дух, как Бог помрачил солнце, землю потряс. Как человек был положен во гроб, как Бог сокрушил ад и души освободил. Как человек был запечатан в пещере, как Бог вышел из пещеры и печати не нарушив. Как человеку утаили его воскресение, и как Бог известен стал во всем мире. Кто Иисус Христос? Искупитель греха Адамова и спаситель людей. Смысл прихода в мир не, как я уже говорил, не разорить закон, но исполнить его. И дать учение, христианское учение апостолам, которые ученикам своим, которые понесут это по всем народам. И благодать воссияла на новых людях, на новых народах. Вот новый человек, это и есть христианин. Вот в 11-12 веке, если есть такое сочетание «новый человек», да, это значит христианин. Потому что ветхий заветный, так сказать, или старый, это значит язычник. А вот новый человек – это христианин. И вот вторая часть – это новый народ. Новый народ. Потому что вера благодатная, как замечает Иларион, по всей земле распростерлась и до нашего языка, то есть до нашего народа русского дойде. Вот здесь вопрос, кто такие русские? Мы, ну, кто вот слушал мои уже лекции, здесь много присутствующих здесь, они знают. Русский и православный синоним. Вот на первой лекции я вам говорил, нет двух слов, которые бы обозначали одно понятие, кроме слова русский. Вот если мы внимательно скажем, у меня сейчас нет просто возможности об этом говорить, есть такая большая статья на православие Руна, есть вашего покорного слуги «Русь и русская земля. Мировоззрение древнерусских книжников». Вот там вот я разбираю слово понятие «русский». Так вот, до этого были славяне, словени, как угодно их можно, древляне, кривичи, родимичи, поляне, северяне и так далее, и так далее. Но как только они крестились, они становятся русскими. Русские православные становятся синонимом, особенно в 13 веке, особенно в повестях о монголо-татарском нашествии. Русские православные синоним. После же падения Константинополя в 1453 году это вообще закрепляется в сознании. Даже слово православный не так часто употребляется, как слово русский в значении православный. Я приводил уже на лекциях эти примеры, и в статье они есть, скажем, в повести Нестора Искандера о разорение вот как раз вот Константинополя в 1453 году, он пишет, что а Софию константинопольские турки захватили, но службу русскую не переменили. Понимаете, вот вам, пожалуйста, служба русская, и русский колокольный звон не отменили. Понимаете, то есть вот вам, пожалуйста, так сказать, вот такой пример. Службу русскую не переменили. Или, скажем, в одном из списков жития Кирилла и Мефодия, первоучителя из славян, да, который, новая редакция, которая писалась в XVI веке для честь именей митрополита Макария. Как сказано, Кирилл и Мефодий, внимание, Кирилл и Мефодий, а верой они были русские. Замечательно, да? Верой русские. Кирилл и Мефодий, которые, собственно, принесли христианство, первые святили, были русской верой. Все, поэтому понятно, что такое русский. Да, вот отсюда, я же говорю, и русская идея, она тоже исходит, потому что русская земля, это какая земля? Совершенно верно, это православная земля, потому что, смотрите, русский, это, по сути дела, притяжательное местоимение, да? Потому что это тот, кто живет на русской земле. И единственное прилагательное в русском языке, которое обозначает национальность. Потому что все национальности выражены существительными, именами существительными, кроме русских. Потому что он прилагается к русской земле. Ну что это есть православие? Потому что кто мы по своему происхождению? Крестьяне или христиане? То есть те, кто поклоняется Христу или кресту? Основное население русской земли. Крестьяне или христиане? Вы же тоже обратите внимание. То есть вот такой самоидентификации нет ни в каком другом народе. Но тоже я хочу на это обратить ваше внимание. То есть вот понимание, так сказать, уже... Вот своего предназначения, целого народа. И вот не случайно Илларион тоже на этом акцентирует внимание. Да? Тогда он сопоставляет два народа, два избранных народа. Один ветхозаветный избранный народ, какой? Иудеи. И второй новозаветный народ. Это кто? Русские. Потому что они православные. Потому что вот как, понимаете, он, между прочим, об иудеях дальше Рождества Христова не говорит. То есть все, история закончилась. Но тем более, там, так сказать, и пленение Иерусалима, разоление Иерусалима, там, даже, я уже не говорю, там, претите Флавия Веспасиане, когда в 70-72 году Иерусалим был разорен, ну, а потом уже, когда, так сказать, и крестоносцы его там разоряли и так далее, все, история закончилась ветхозаветного народа. А вот новозаветный, да, но тут, тут еще что интересно. Наверняка вы обратили внимание, что довольно-таки часто после всеночной службы, точнее не после, а там где-то в середине всеночной службы, когда утренняя закончилась перед литургией, читается слово Иоанна Златоуста, да, о работниках 11 часа. Наверняка вы обратили внимание. Так вот, мы работники 11 часа. То есть вот из всех европейских народов мы самые последние пришли к христианству, да? Но... Ну, русские как они, так сказать, как они понимают? И последний будет первым, правильно? Я же такой сказан. Вот, значит, вот почему? Потому что мы меньше всех в иудействе прогнили. Точнее, в язычестве, прошу прощения. В язычестве прогнили, да? Так сказать, вот, ну, в принципе, это одно и то же, да. Потому что все, ну, скажем, те же, ну, греки, да, это или римляне, ромеи, да, и греки. Они, так сказать, сколько в язычество были, ого, сколько пребывали. Вот. А русские? А совсем немножко. Тут славяне. Поэтому здесь тоже есть замечательный такой образ, когда Илларион говорит, не вливают новое вино, то есть новое христианское учение, в старые меха. Ну, бурдюки, знаете, в бурдюках когда-то. Потому что старые меха прорвутся, и вино прольется. Но, говорит, ну, новое учение, то есть новое вино, в новое меха, какой русский народ. То есть они все это усвоят и донесут, а те потеряют. Потому что слишком устарели в язычестве, слишком долго пребывали, и слишком привязались. А ведь, смотрите, на самом деле-то это, в общем-то, слова пророческие у Илариона, если посмотреть. Почему эпоха Возрождения начинается в Италии, как раз у тех же самых римлян? А потому что, смотрите, в христианстве возрождаются языческие образцы. Это что такое? Это эпоха Возрождения. Это возрождается эстетика язычества. Знаете, почему в советское время тоже пытались найти, тоже Лихачев искал и предвозрождение, нашел возрождение, ввел термин предвозрождение. Да не могло его быть в христианской истина, христианской православной стране не могло быть возрождения, потому что не могло в религиозной стране возродиться языческий культ. Тело, так сказать, эстетика языческая и так далее. Понимаете? Вот этого не могло быть. Это когда ум зайдет за разум, тогда да, пожалуйста, сколько угодно. Тогда уже начинается. И там и барокко, и классицизм. А что такое классицизм? Это те самые как раз и образцы античности. Но это уже будет 18 век. Это уже другое время. Ну, барокко чуть-чуть пораньше, Вот. А классицизм — это 30-е, 40-е, 50-е годы уже 18 века. Видите, то гораздо позднее. Почему? Потому что уже там пройдет секуляризация сознания. То есть будет обельщение сознания. Тот процесс, который в Западной Европе начинается со второй половины 13 века. Вот почему в 14 уже возможно было возрождение. Хотя бы в Италии. А потом дальше уже оно распространяется, возрождение по всей Европе. Знаете, вот вам оказывается, мы тогда вписываемся даже вот этим произведением в контекст всей мировой истории. И развитие тоже литературы, не только литературы, но и всего искусства. Это, ну, Илларион ведь правильно тогда заметил. Хотя мы молоды, мы ревностно это восприняли. Да, собственно, и появление вот такого произведения, как слово «Законе благодати», свидетельское как раз о высочайшем уровне понимания христианства и восприятия благодати вот русским народом, что появляется. Потому что ничего подобного ни в Византии, ни у восточных славян не было. Ни до, ни после. Во всех славянских народов, даже если мы брать Болгарию, которая гораздо раньше пришла к христианству, или там Сербию, скажем, ну, повторяю, даже в Византии не было, с ее удивительным красноречием. Но вот таких произведений не было. Должен еще заметить, ну так, опять же, такие сравнения ради, что вот если Илларион уже осмысливает роль Руси и место Руси в контексте всей мировой и христианской истории, то, скажем, такое осмысление в одной из древнейших цивилизаций, как китайская, происходит только в 18 веке. Вот китайцы осмыслили себя в контексте всей мировой истории. Да? А у русских, смотрите, насколько раньше. То есть вот, ну, мозги у нас такое, восприятие мира. Потому что мы никогда не думаем о себе только, о любимых и так далее. Так вот, новый народ, сопоставление со старым народом, так сказать, вот старые — это иудеи, и новый народ — это, конечно же, русский народ. Русские: славим Троицу, приняты Богом, иудею клянут Троицу, отвергнуты Богом. Русские: не дослужители, но уповающие на жизнь вечную, не жертвенники бесам создаем, но Христовой церкви строим, не приносим жертву друг друга, но на литургии Христос нас ради приносится. Привел Бог нас в разум истины, и пересохшая в язычество земля наполнилась евангельским источником. Ну, а у иудеи иссякли все источники. Там вот то, что вы помните, роса, так сказать, сушь и так далее. «Были слепыми и не видели истинного света, иудеи такими стали. Были глухими, иудеи такие остались. К спасительному учению мы были глухи, да, иудеи остались. Воссиял на нас свет разума по Божьей милости, следовали за бесами и не знали пути к жизни вечной. Славим Христа. Прежде были как звери и скоты, не понимали, где право, то есть верно, где неверно, лево. Заботились о земном, не думая о небесном. Иудеи не приняли Христа, не приняли этого пути. Мы славим Христа, они молчат. Прежде были как звери и скоты, и не понимали нового учения. Иудеи не захотели понять и принять его. Мы заботились когда-то о земном, не думая о небесном. Иудеи сосредоточены на земном. Обрели мы заповеди Господни, вот имеется в виду 9 заповедей блаженства. Иудеи не принялись и остались в лоно лишь закона Моисея. И не народ свой назвал Господь народом своим, замечает Илларион. А иудеи стали чужими. Вот тот самый главный посыл, ради чего все это сопоставлялось. Там, конечно, примеров сопоставления гораздо больше. Но самое главное, что не народ свой назвал народом своим. То есть, кому это относится? Это как раз вот новым людям, христианам. Кем? Русским. Ну что они приняли Спасителя и вероучение его. «Чужим были, но народом Божиим нареклись, и сыновьями его прозвались. И благословим его по-христиански. Иудеи хулят, естественно. Распятому поклоняемся, а иудеи совет творили, как его распять. Руки к Христу воздеваем, а иудеи распяли его. Пьем источник нетления, то есть причастия, а иудеи копьем прободили ребро его». И так далее, и так далее. «Избылось она сказано, увидение и увидели спасение от Бога нашего». И тут еще интересно такое пророчество. «И откроет Господь мышцу свою и явит всем землям величие народа русского». Это вообще потрясающее пророчество. Да? Вот тогда, когда оно было сказано, так сказать. Опять же таки, наполовину цитата, но с небольшим добавлением из Священного Писателя. То есть вот «откроет Господь мышцу свою», то есть «и явит вот это вот новое предназначение нового народа». И тогда возникает вопрос, а какое же предназначение этого нового народа? Ну, если он христианский народ. Значит, какое предназначение? Это значит хранить христианство. До какого периода? До второго пришествия Спасителя. То есть до страшного суда. Вот это и есть та самая русская идея. Понимаете? Вот так она не сформулирована, как я вам сказал, чтобы вы не искали именно такую цитату. Нет, но он просто показывает во второй части, что вот русские приняли, и их предназначение хранить эту благодать до второго пришествия Христова. Это и есть русская идея. Потому что они тогда русские не будут русскими, то есть не будут православными. Вот как только мы отходим от этой идеи, так сразу же у нас начинаются всякие неприятности в истории нашего Отечества. Вот и посмотрите, эта идея несколько раз трансформировалась. Она обретала, может быть, другое название. Ну, скажем, в начале 16 века, когда вот не произошел конец света, да, ожидаемый в очередной раз, по окончании 7000 года, но я надеюсь, мы с вами еще будем об этом говорить, потому что Пасхалии были рассчитаны до 7000 года, и вот ожидали конец света именно в 7000 году, или в 5500, надо отнять 5508, так и называемый Александрийскую эру, и получаем 1492 год, когда ожидали конец света. Ну вот он не наступил. И тогда другая возникла, точнее название, скажем, той же самой русской идеи. Москва, Третий Рим. Наверняка вы о ней слышали, которая возникает в 30-е годы 16 века, Москва, Третий Рим, а четвертому не быть. Первый Рим – это там, где в Римскую область был записан Спаситель, то есть в Римскую империю Спаситель был записан, перепись, как вы помните, была. Вот второй Рим – это Константинополь, официально, на Втором Вселенском соборе в 381 году он был провозглашен Вторым Римом. Но Второй Рим пал в 1453 году, значит, должен появиться Третий Рим по пророчеству пророка Даниила. Значит, вот появляется Москва. Потом эта идея трансформируется уже во второй половине 17 века. Москва – Новый Иерусалим. И Красная площадь устраивается по образу города Иерусалима. Это тоже вообще-то не случайно. И не случайно, как вы понимаете, Новый Иерусалимский монастырь строится в Подмосковье, или Новую Палестину, как ее, так сказать, вы называли тогда патриархом Никоном. Так что это вот та же самая трансформация, новая, на новом уровне той же самой идеи. Наконец, то, что сказал император Николай, но то, что озвучил граф Уваров, министр просвещения, православие, самодержавие, народность. Это же та же самая доктрина. Да, православие, самодержавие, народность. Мы с вами, даст Бог, тоже будем это рассматривать. То есть, видите, так сказать, на протяжении, по крайней мере, 9 столетий именно так и ощущалось предназначение Руси и России, хранительницы православия. И почему Русь помогала балканским православным народам? Другое дело, что всегда нас в кавычках потом благодарили, да? Сказать, но это уже другое дело. Но мы свое дело, ну, как и Спасителя. То есть в данном случае ничего не нужно ожидать, да? Ну, что и Спасителя распяли, так сказать, ну, и Россию распинали не единожды. Ну, такова наша история. Опять же таки, это наше предназначение. Так что, опять же таки, вот если мы понимаем духовный смысл истории, так мы нормально должны к этому относиться. Но опять же таки, смотрите, когда мы только начинаем подражать Западу, у нас сразу начинает испытание именно с Западом. Это и то же самое смутное время. Это, смотрите, поклонение Наполеону всему французскому и пицца доставкой на дом, 1812 год, да? Пожалуйста. Так сказать, ели Наполеонов, так сказать, получили. Вот, в 20 веке, опять же таки, Германия там, и так далее. То есть, ну, так что, понимаете, вот как мы только сворачиваемся со своего истинного пути, нас начинает лихорадить в истории. Опять же таки, это нужно просто понимать. Вот тогда наши древнерусские книжники, видите, казалось бы, когда еще 1000 лет назад, они четко совершенно вектор уловили и направляли, и нам его указали. Понимаете? И нам его указали. И вот третья часть, это похвала князю Владимиру, благодаря которому, собственно, мы пришли к христианству. И здесь он сравнивается, тоже такая своеобразная дихотомия, то есть он сравнивается с Константином Великим, потому что Константин Великий вместе со своей бабкой, то есть своей матерью Еленой, принес крест в Константинополь из Иерусалима, а князь Владимир вместе со своей бабкой Ольгой принес крест из Константинополя в Россию, на Русь. Вот поэтому, так сказать, вот происходит сравнение. Если великий Константин Великий равноапостольный, то, стало быть, и Владимир должен быть равноапостольным. Если человеку прощается много грехов, если он привел одного ко крещению, кого-то принял, да? Сколько же тебе грехов прощается? И здесь вот тоже хочу обратить ваше внимание, как слово о законе благодати, но еще больше повести временных лет, а, кстати, повесть временных лет использовала слово о законе благодати, потому что концепция взята, вот о которой мы с вами сейчас говорим, взята именно, по-видимому, преподобным Нестором, как раз слово «законе благодати». Так вот, чтобы у вас не возникало вопроса, или сразу же он возник, и чтобы я сразу вам ответил. Когда говорит, ну какой же Владимир святой, если, смотрите, у него там было 800 наложниц, 6 жен, еще, так сказать, на 7-й женился, на принцессе Анне, какой прелюбодей? Да, там, скажем, сколько казнил, не задумываясь, и так далее, и так далее. Так вот, на что я хотел обратить внимание. Вот в летописи это четко совершенно прослеживается. Здесь слово «законе благодати» менее, но в житиях тоже это прослеживается. Здесь как раз показана вот та самая, опять же таки, дихотомия. Да? То есть вот язычник и христианин. Вот язычник, чем греховнее был язычником, тем благовернее и тем чище становится христианином. Опять же таки, зачем это показано? Зачем это подчеркивается? А чтобы ни один человек не задумывался над тем, что Господь его не простит. Понимаете? Вот. Это очень важный такой вот посыл. Да? Потому что нет греха, который бы превышал милосердие Бога. Но должно быть покаяние, должно быть крещение. И Илларион и говорит, что вошел в купель обновление, и с ризами ветхого человека оставил все греховное, то есть все свои грехи, с ризами, то есть с одеждами ветхого человека, ветхого это значит язычника, и вышел из этой купели уже человек обновленный, то есть он начинает жизнь с новой страницы, с чистого листа. И это опять же таки пример для многих и многих людей, как тогда, так и сейчас. Ну и большая заслуга, конечно же, здесь и Ярослава Мудрого, сына Владимира Мономаха, который продолжает дело, начатое отцом. Потому что как отец засеял землю, да, или вскопал ее, взрыхлил ее крещением, то теперь вот уже засевает, и первое, что уже достижение какое-то появляется, это уже Ярослав, это дело Ярослава и его людей. Потому что та же самая София Киевская, когда Ярослав открывает первую школу, причем большую школу, сразу набирает 300 детей нарочатой челяди, то есть ну, высокопоставленных, так сказать, вот людей из киевлян, которые будут уже дети учиться будут в этой школе. Вот вам, пожалуйста, и переводчики из греческого, и прежде всего с греческого, ну даже и с латыни тогда были. Переводчики спрашивают, переводили? Конечно же, переводили, много переводили. И монастыри, которые появляются здесь. Потому что монастыри – это русские университеты. Я всегда об этом говорю. Что монастыри сыграли, русские монастыри сыграли в развитии русской культуры такую же роль, как в Западной Европе университеты. Даже еще большую. Почему? Потому что что такое университет? Это прежде всего кладезь знаний. Это прежде всего библиотека. В монастырях тоже были великолепные библиотеки. Но в монастырях еще и было образование. А что такое образование? Это восстановление образа Божия в человеке. Это и есть образование. Вот в Западной Европе было что? Учение, да? Что, все что угодно, но не образование. А вот в русской практике это было именно образование, именно в монастырях. Восстановление, то есть тот самый процесс обожения, то есть восстановление падшей природы в человеке. То есть восстановление образа Божия в человеке. И вот, наконец-то, вот та самая молитва, о которой мы с вами говорили, она изумительная, она просто изумительная, эта молитва, и несколько, она большая, правда, и несколько примеров я хотел бы из нее. По-церковно-славянски можно? Что молитву как-то в переводе читать не очень хочется. «Сим же убо, о владыко, царе Божий наш, высокий и славный, человеколюбче, воздай противу трудов славу же и честь, и причастники твоя своего царствия помяни, яко благ и нас нищих твоих, яко имя твое человеколюбец». Ну, может быть, не все поняли. Так вот, смотрите. «Воздай не по трудам нашим, а против трудов нашим». Почему? Не по трудам, а против трудов наших создай. А потому что какие наши труды? Потому что если по трудам воздашь, то кто спасется? Так вот, воздай не по трудам нашим, да, а против трудов наших. По милости своей. Почему? Потому что человеколюбец. Потому что вот здесь всячески будет подчеркиваться человеколюбец. Потому что Господь любит нас больше, чем мы его. Мы его распинаем своими грехами. А он нас любит, он милостив. И вот поэтому и просит, воздай не по трудам, да, а по милосердию своему. Тогда, может быть, кто-нибудь спасется. «Аще и добрых дел не имеем, но многие ради милости твоей спаси нас». Хотя и достойных дел не имеем, да, но спаси нас, повеликий. Ладно, буду по переводе, времени мало. «Ибо мы народ твой, и овцы пажити твоей, и стадо, которое недавно начал пасти, избавив от пагубы до служения. Пастыри добрые, положивший душу за овец, не остав нас, хотя еще и блуждаем. Не отвергни нас, хотя еще согрешаем пред тобой, подобно новокупленным рабам, ни в чем не угождающим господину своего. Не возгнушайся, хоть и малое мы стадо, но скажи нам, не бойся, малое стадо, ибо благоизволил Отец ваш Небесный дать вам царство». Богатый милостью, благий щедротами, обещавший принимать кающихся и ожидающих обращения грешных. Не помяни многочисленных грехов наших, прими нас, обращающихся к Тебе. Сотри рукописание прегрешений наших, укроти гнев, которым разгневали Тебя, человеколюбче. Ибо Ты есть Господь, Владыка и Творец, и в Твоей власти жить нам или умереть. Утиши гнев милостивый, хотя и мы достойны по делам Его, по делам нашим. Отведи искушение, ибо мы прах и пыль. И не вступи в суд с рабами твоими. Мы народ твой, тебя ищем, к тебе припадаем, тебе молимся. Согрешили и злое сотворили, не соблюли, не совершили, как заповедал нам. Земными, будучи к земному, преклонились, не недоброе соделили пред лицом славы твоей. Желанием плотским предались, и порабощенные грехом и печалью житейскими. Были беглецами от своего владыки, и убоги добрыми делами, окаянные от злого жития. Каемся, просим, молим. Каемся в злых своих делах, просим, да пошлё страх твой сердца наши, молим, на страшном суде помиловать нас. Спаси, яви щедрость, призри, посети, умилосердись, помилуй. Ибо мы твои, твое создание, твои, круг дела. Это замечательно. Без комментариев, так и так все понятно, да? Ведь если беззаконие усмотришь, Господи, Господи, кто устоит? Если воздашь каждому по делам, так кто спасется? Ибо от Тебя очищение, от Тебя милость, и многое избавление, и души наши в руках Твоих, и дыхание наше в воле Твоей. Покуда же благое презрение Твое на нас, благоденствуем. Если же с яростью взглянешь, исчезнем, как утренняя роса, ибо не устоит пыль против бури, и мы против гнева Твоего. Но как творение Твое, сотворившего нас, милости просим, помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей. Ведь все благое от Тебя на нас, все же неправедное от нас к Тебе, ибо все уклонились, все вместе недостойными стали. Нет у нас ни единого о небесном пекущегося и о подвижничестве, но все о земном, все о печалях житейских. Смотрите, как все по-современному звучит. Да? Как оскудела праведными земля. Не ты оставляешь и презираешь нас, но мы и тебя не взыскуем, к видимому себе прилежим. Потому-то боимся, что сотворишь с нами, что и с Иерусалимом, оставившим тебя не ходившим путями твоими. Но не сотвори нам, как им, и по делам нашим, и по грехам нашим не воздай нам. Но потерпи нас и еще долго потерпи. Угаси гневный пламень Твой, простирающий на нас рабов Твоих, сам направляй нас к истине Твоей, научи нас творить волю Твою. Ибо Ты Бог наш, и мы народ Твой, Твоя честь, Твое достояние. И мы не воздеваем друг наших к Богу чужому, не последуем никакому лжепророку, ни учения еретического не держимся. Но Тебя, истинного Бога, призываем, и к Тебе, живущему на небесах, очи наши возводим, и к Тебе руки наши воздеваем. Молим Тебя. Отпусти нам грехи наши, яко благи человека любят. Помилуй нас, призывающих грешников, покаянию. На страшном суде Твоем стояние одесную не лиши нас, как благословению, но к благословению праведных сопричин нас. И доколе стоит мир, не наводи на нас напасти искушение, не предай нас в руки врагов, да не назовется город Твой градом плененным, и стадо Твое пришельцем земле не своей. Да не скажут народы, где есть Бог их. Не попусти на нас скорби и голода, и неожиданных смертей, и огня, и потопа. Дабы не отпали от веры нетвердую верою, мало накажи, но много помилуй. Мало уязви, но милостиво исцели, ненадолго опечали, вскоро обрадуй, ибо не выдерживает наше естество долго сносить гнев твой, как солома огня. Видите, то есть не посылай долгих искушений, потому что не выдержим, слабые мы есть. Но укроти гневу милосердие, ибо твое есть помиловать и спасти, потому продолжи милость твою на людях твоих. Ратных прогнав, мир утверди, народы укроти, голод смени изобилием. Владыками нашими устраши страны, бояр мудри, города рассели, церковь твою возрасти, достояние свое соблюди. Мужей, жены, младенцев спаси, пребывающих в рабстве, в пленении, в заточении, в пути, в плавании, в темнице, в голоде, и жажде, в наготе. Всех помилуй, всех утешь, всех возрадуй, радость творяем и телесную, и душевную. Молитвами и молением причистывай Твоей Матери Небесных сил и притечи Твою Крестителя Иоанна, апостолов, пророков, мучеников, преподобных и всех святых молитвами. И милосердись к нам и помилуй нас. Да милостью Твоей посомы в единой вере, вместе радостно и весело славим Тебя, Господа нашего Иисуса Христа, со Отцом и Святым Духом, Троицу нераздельную, едино божественную, царствующую на небесах и на земле, над ангелами и людьми, видимым и невидимым творением, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вот, смотрите, какая замечательная совершенно молитва. Ведь, смотрите, вот действительно, вот что здесь? Вот на ваших лицах улыбка, у всех. Почему? Потому что молитва, проникнутая любовью, благодатью и любовью. Потому что такое Бог? Есть любовь, да, и благодать. Вот смотрите, она здесь есть. Она совершенно чувствуется. Потому что к любимому отцу взывает, к любимому сыну взывает. Да? А как с любимым говоришь? Именно вот так. Нежно, с любовью. О своих грехах. О своих недостатках. Вот это и есть русский подход. Православный подход. Господи, помилуй нас грешных. Ну вот мы с вами, прошу прощения, что вот занял у вас много времени сегодня немножко, но вот мы с вами, видите, познакомились вот с таким удивительным творением. Понимаете, ведь это начало русской литературы, если можно сказать. Знаете, какая планка? Знаете, как поднята планка? Это не какое ученическое сочинение, а это уже вершина, к которой нужно стремиться. А это вот как раз пример того, как произведение написано по благодати. Не хотению, не стремлением, не умением человека грешного, да? А как написано, все это по благодати, по молитве. Вот на этом мы с вами и закончим сегодня. Спасибо.